Антип был трогательно смешон в своем веселье. Он стал подпрыгивать. Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась. Хоть бы уж не выдрючивался, Господи, ведь смотреть не на что, а туда же. Антип сиял, маленькие умные глазки его светились озорным блеском. «Ох, Марфа моя! Ох, Марфонька! Укоряешь ты меня за напрасленку!» «А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярмарку возил?» Антип кивнул головой. «Ох, помню, моя, помню, Марфонька! Ох, хаханечка, ха-ха, чечевика, свикаю!» «Дурак же ты, Антип!» — ласково сказала Марфа. «Плетешь? Черти что! Ох, Марфочка моя, радость всенародная!» Марфа так и покатилась. «Ну не дурак ли ты, Антип?» «Ох, там, ритатушеньки мои! Сядь, споем какую-нибудь», — сказала Марфа, вытирая слезы. Антип слегка запыхался, улыбаясь, смотрел на Марфу. «А ты говоришь, Антип у тебя плохой?» «Неплохой, а придурковатый», — поправила Марфа. «Значит, не понимаешь», — сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение, сел. «Мы могли бы с тобой, знаешь, как прожить, душа в душу, но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно, не деньги меня замучили, а нету их, вот что мучает-то. Хватило бы, брось, пожалуйста, но не будем. Какую желаете, мадмуазель фрау?» «Про Володю молодца. Она тяжелая, но ее. Ничего. Я поплачу хоть маленько». «Ох, не вейтесь, чайки над морем», — запел Антип. «Вам некуда, бедненьким, сесть. Слетайте в Сибирь, в край далекий. Снесите печальную весть». Антип пел задушевно, задумчиво, точно рассказывал. «Ох, 12 часов темной ночи! Убили Володю, молодца! Наутро отец с младшим сыном...» Марфа захлепала. «Антип, Антип, прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю!» Проговорила она сквозь слезы. «Ерунда, — сказал Антип, — ты меня тоже прости, если я виноватый. Играть тебе не даю. Ерунда, — опять сказал Антип. Не дай волю, я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя, я понимаю. Хочешь, читушечку тебе возьмем? Можно, — согласился Антип. Марфа вытерла слезы, встала. Иди пока в магазин, а я ужин соберу. Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука из-под тряпья разного деньги, стоял и смотрел на ее широкую спину. «Вот еще какое дело!» — небрежно начал он. «Она уж старенькая стала, надо бы новую, а в магазин вчера только привезли. Хорошая. Давай заодно куплю. Кого?» Марфина спина перестала двигаться. «Балалайку-то!» Марфа опять задвигалась, достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать, шевелила губами и хмурилась. «Она же у тебя играет еще?» — сказала она. «Там треснула досочка одна, дребезжит. А ты заклей, возьми доваром аккуратненько. Разве можно инструмент варом? Ты что, Бог с тобой?» Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный. «На!» Она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела. «На четвертинку только?» У Антипа отвисла нижняя губа. «Да, ничего. Она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла». «Эх, Марфа!» Антип тяжело вздохнул. «Что эх? Что эх?» «Так, проехала». Антип повернулся и пошел к двери. «А сколько она стоит-то?» — спросила вдруг Марфа сурово. «Да она стоит-то копейки». Антип остановился у порога. «Рублей 6 по новым ценам». «На!» — Марфа сердито протянула ему 6 рублей. Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел. Разговаривать или медлить было опасно. Марфа легко могла раздумать. И разыгрались же кони в поле. Поископытили всю зарю. Что они делают? Чью они долю мыкают по полю? Уж не мою ли? Тихо в поле. Устали кони. Тихо в поле. Зови, не зови. В сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Минька учился в Москве на артиста. Было начало лета. Сдали экзамен по мастерству. Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко, мерещилась черт знает какая судьба, красивая. Силу он себе чуял большую. «Прочитаю за лето 20 книг по искусству», — думал он. «Измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни. Вот тогда поглядим». В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев. Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати, большой, загоревший, в астоновом костюме, ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые, как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу. Кондрат Лютаев лет 7 уже был председателем большущего колхоза в Степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня!» — орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком. «Ты у меня спроси! Я их видел, перевидел, этих артистов. Они к нам на фронте каждую неделю приезжали. Все алкоголики, даже бабы и трепачи». Минька уперся на своем, и они разошлись. Минька удивился, увидев отца. Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал. Поздоровались за руку, обоим было малость неловко. «Ну, как ты здесь?» — спросил Кондрат. «Нормально». Некоторое время молчали. «Тут у вас выпить-то хоть можно?» — спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента. Тот понял это по-своему. «Сейчас займем где-нибудь. Завтра Степуха». Кондрат даже покраснел. «Вы что, сдурели?» «Аж не в том смысле. Я, мол, не попадет ли вам, если мы тут малость выпьем?» «Вообще-то не положено», — сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. «В исключительных случаях только». «Ну и пошли», — Кондрат поднялся. «Скажите потом, что был исключительный случай». Пошли в магазин. Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд. Колбасу дорогую, коньяк, шпроты, рублей на 40 всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело». А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила, Кондрат обрел обычный свой снисходительный тон. «Не забывай, когда знаменитым станешь, артист, забудешь, небось». «Что за глупости? Кого забуду?» «Брось, не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать, а?» «Конечно». Выпили вчетвером. Пришел еще один товарищ Миньки. Кондрат раскраснелся, снял свой бастоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину. Под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело. «Туго приходится», — расспрашивал он ребят. «Ничего. Вижу, как ничего. Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо, небось, так жить. Другой раз с девкой бы прошелся, а тут книжки читать надо, а? Ребята смеялись, им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики, и что не пустое это дело, как он думал?